Статью Виктора Черкесова о войне спецслужб. Напомню, что Александр Литвиненко, который был отравлен в Лондоне 1 ноября прошлого года радиоактивным полонием, занимался расследованием терактов 94-го, 96-го и 99-го года, и в своей книге «ФСБ взрывает Россию», написанной в соавторстве с Юрием Фельштинским, приводил доказательства причастности к этим взрывам российских спецслужб. Историк и публицист Юрий Фельштинский, гость программы «Итоги недели». И по телефону из Екатеринбурга в нашей программе участвует Владимир Шаклеин, представитель движения «За права человека на Урале». Он занимается делом Михаила Трепашкина, бывшего сотрудника ФСБ и друга Александра Литвиненко, который тоже расследовал причастность спецслужб к терактам, был арестован и сейчас находится в заключении. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Хочу сразу сказать, что у нас нет никаких доказательств, что взрыв в Тольятти или недавний подрыв Невского экспресса имеет отношение к войне спецслужб или предстоящим выборам. Но сейчас, в годовщину со дня отравления Литвиненко, имеет смысл напомнить, особенно потому, что его книги труднодоступны в России, о его расследовании и выводах, к которым он пришел. Тем более, что существуют очевидные параллели между тольяттинским делом и взрывами в московских троллейбусах 11 лет назад. В ту пору Литвиненко работал в управлении по разработке и пресечению деятельности преступных организаций ФСБ и в своей книге детально и очень убедительно раскрывает подоплеку этих терактов. Юрий Георгиевич, добрый вечер. Прошу вас рассказать о выводах, к которым пришел Литвиненко.
Вы знаете, мы впервые проанализировали в 2000-2001 году, когда писали книгу, события, теракты 95-го года и начало Первой Чеченской войны, и последовавшие затем выборы 96-го года, и теракты сентября 99-го года, и начало Второй Чеченской войны, и последовавшие выборы 2000-го года. И мы поняли, к сожалению, что каждый раз в России в связи с предстоящими выборами 96-го года и 2000-го года спецслужбами организовывалась кризисная ситуация. Она организовывалась конкретно в те периоды российской истории через начало Первой и Второй Чеченской войны. А начало Первой и Второй Чеченской войны каждый раз следовало после терактов, которые организовывали и проводили сами спецслужбы. А в 96-м году это было доказано российским судом, потому что группа Макса Лазовского была взята, арестована московской милицией, судима и осуждена. И поэтому мы знаем на судебном, юридически доказанном уровне, что за терактами 95-го года стоят российские спецслужбы. А с терактами сентября 99-го года сложнее, потому что судить сотрудников ФСБ, арестованных в Рязани 22 сентября, никто не стал. Но, тем не менее, мы знаем, что при попытке подрыва пятого дома в Рязани были арестованы два сотрудника ФСБ. Мы знаем, что рязанской милиции были открыты уголовные дела в связи с этими событиями. Но, к сожалению, уже 23 сентября российское правительство абсолютно спешно начало военные действия в Чечне и объявило войну в Чечне, чтобы поставить страну перед свершившимся фактом. Вот сегодня, сейчас, перед началом как бы предвыборной кампании 2008 года, к сожалению, мы опять видим, как кем-то, может быть, спецслужбами, нагнетается критическая ситуация в России.
На веб-сайте нашей радиостанции свободанews.ru сейчас проходит такой маленький опрос, куда ведут следы от взрыва в Тольятти. Предложены разные варианты ответов. Кавказская, криминальная, бытовая и так далее. Я сейчас посмотрел результаты и с удивлением обнаружил, что большинство проголосовавших, 56%, выбрали ответ «следы ведут в ФСБ». Вот как интерпретировать вот такое настроение в обществе? Это признак паранойи или, наоборот, здравого смысла, Юрий Георгиевич?
Ну, вы знаете, Тольятти, конечно, сложный город. Мы знаем, что совсем недавно именно в Тольятти были серьезные межуголовные разборки. Тем не менее, Абсолютно понятно, что взрыв в троллейбусе не может иметь отношения к уголовным разборкам. Абсолютно ясно, что теракт, если он не объявлен, если никто не берет ответственность на себя за этот теракт, бессмысленен. Поэтому глупо предполагать, что за этим терактом могут стоять какие-то кавказские группировки. Жизненный опыт, наш жизненный опыт с печалью подсказывает и показывает, что как только проводятся такого типа теракты, особенно перед избирательной кампанией или перед выборами, то, скорее всего, виновных нам нужно искать в спецслужбах. Они либо организовывают и проводят эти теракты, либо умышленно допускают их.
На этой неделе, 30 октября, за день до взрыва в Тольятти, отмечался День памяти жертв политических репрессий. Это официальное название. Прежде этот день назывался Днем политзаключенного. Отмечался он нелегально с 1974 года по инициативе тогдашних заключенных политлагерей. В этом году, 30 октября, тоже говорили о современных политзаключенных. В частности, звучало имя Михаила Трипашкина, бывшего офицера ФСБ, адвоката, который работал в комиссии по расследованию обстоятельств терактов в Москве и Волгодонске. Кстати, вместе с Юрием Щекочихиным, скончавшимся при таинственных обстоятельствах. Сейчас рассматривается версия, что он был отравлен радиоактивным материалом, как Александр Литвиненко. Михаил Трипашкин был арестован спустя месяц после того, как были опубликованы его обвинения в причастности ФСБ к терактам. Владимир Шаклеин, наш гость, держит связь с Михаилом Трипашкиным. Владимир Андреевич, добрый вечер. Когда вы в последний раз общались и каково состояние здоровья Михаила Трипашкина? Ведь он серьезно болен.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я общественный защитник Михаила Ивановича Трипашкина. Встречаюсь с ним относительно регулярно, и когда он находился в колонии К-13, где он бывает наказание, это в Нижнем Тагиле, и он сейчас находится в СИЗО-1 города Екатеринбурга, значит, я посещал его 23 числа, 26-го, 29 и вчера, 2 ноября.
Как он себя чувствует?
Самочувствие у него, как можно говорить о самочувствии, если человек болен очень тяжелой стадией бронхиальной астмы, 4 степень. То есть самочувствие, конечно, у него неважно. И у него ежедневные приступы бронхиальной астмы, плюс еще и обстоятельства, в которых он находится, тюремная камера, вот именно что особенно считаем, так сказать, преднамеренно сделанным. Плюс еще у него выявилась так называемая аллергия на шерсть собак, а под окном его камеры находятся служебные собаки. То есть самочувствие у него, конечно, очень тяжелое и подавленное. И он, скажем так, он настроен очень по-боевому по защите своего достоинства, по незаконному его осуждению. Он не соблюдал, он не совершал никаких преступлений, но, тем не менее, он осужден. И вот совокупность и состояние физического здоровья, и ощущение вот этой незаконности, несправедливости, конечно, все это приводит к тому, что самочувствие у него очень неважно.
Срок его заключения заканчивается в будущем году?
Нет. Значит, по приговору, который был ему московским военным окружным судом дан, значит, срок заканчивается 30 ноября. К сожалению, или к несчастью, или преднамеренно, администрация колонии, где он отбывает наказание, утверждает, что он должен выйти, по крайней мере, 18 декабря вот этого года, только потому, что его якобы освобождали на определенный период по условно-срочному освобождению, но потом незаконно прокуратурой освобождение было признано незаконным, и незаконно, опять же, без судебного постановления, самое главное, нет судебного постановления, значит, его вернули обратно. И вот этот срок, значит, 30 ноября, значит, нами оспаривается. Я думаю, что 7 ноября, когда будет кассационное обжалование незаконных действий, данном случае действия администрации, которая приписывает ему различные нарушения и осуждает его на более строгий режим вместо колонии поселения на общий режим, тем самым, значит, ужесточая режим и условия содержания. Вот надеемся, что при кассационном обсуждении, значит, будет четко, окончательно установлен законный срок 30 ноября.
Юрий Георгиевич, вы следите за делом Трипашкина? Вот Владимир Шаклеин сказал, что никаких преступлений он не совершил. Его обвиняли в разглашении государственной тайны. Что за тайны он разгласил?
Ну, во-первых, я должен сказать, что я хорошо знаю Михаила Трипашкина с 98 года. Я должен напомнить, что, к сожалению, наша книга с Литвиненко была запрещена тоже по статье разглашения государственной тайны. Хотя, поверьте, единственную тайну, которую мы разгласили, это была тайна о том, что ФСБ взрывало дома. Я знаю Михаила Трипашкина как достойного, честного человека, как, кстати говоря, очень квалифицированного человека, абсолютного профессионала. И понятно, что все, что с ним происходит, я рассматриваю как наказание со стороны ФСБ, и, естественно, наказание совершенно беззаконное. Все, что с ним происходит, к закону не имеет никакого отношения. Он очень достойный человек, который ни в чем не виноват, и которого в любой нормальной стране за его поведение наградили бы и повысили, а не сослали бы и услали бы в колонию.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – историк и публицист Юрий Фельштинский и правозащитник Владимир Шаклеин. Телефон студии прямого эфира 8-800-200-2212. Послушаем звонки. Сергей из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я бы хотел вернуться немного назад, вот насчет терактов в Москве в 95 году. Я что-то не знаю ни одного. Вот в 96 году было 3 взрыва в троллейбусах между избраниями Бориса Ельцина, первый и второй тур, и в метро. Вот в 95-м расскажите, пожалуйста, что-то я такого не помню.
Юрий Георгиевич, 90... я думаю, оговорился, речь шла о взрыве в 94-м году, да?
В декабре 94-го года, да, был при попытке взрыва железнодорожного полотна через реку Яузу был убит один из сотрудников Макса Лазовского. И, собственно, именно с этого как бы началось успешное расследование всей сети терактов. И именно благодаря этому, прежде всего, уголовный розыск смог выйти на группу Макса Лазовского. И, в конце концов, сотрудники его группы, в том числе и Лазовский, были арестованы. Хотя я должен сказать, что судимы они были по смехотворным обвинениям. Про теракты никто не упоминал. Их осудили на 2 года буквально за незаконное ношение оружия. И Макса Лазовского как раз выпустили незадолго до сентябрьских терактов 99 года. Чем занимался Макс Лазовский в 99 году, формально, конечно, неизвестно, но известно, что очень удобно для всех. В 2000 году он уже был убит.
Звонок еще из Москвы, и тоже Сергей. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, вот даже без называния всех имен, которые вы привели здесь, просто хочется, так сказать, отметить, что вот это деление, это итог этого деления на обычные вот такие демократические взгляды и на так называемую местническую демократию. Понимаете, давно об этом люди говорили, и давно уже, так сказать, у нас здесь и обозреватели, и простые люди об этом замечают, что нельзя так относиться к идеалам свободного мышления, и тем не менее все это происходит. Как же все-таки, так сказать, аукнется это все? Вот чем удивление вызывает. Благодарю.
Спасибо, Сергей. Но это, видимо, был риторический вопрос. Я хочу спросить Юрия Фельштинского. Юрий Георгиевич, что вы скажете о последних событиях вокруг расследования дела об отравлении Литвиненко? В частности, вот о том, что говорил на своей последней пресс-конференции Андрей Луговой, который стал кандидатом в депутаты Госдумы. Надо сказать, ничего нового он не сказал.
Вы знаете, я должен сказать, что знаю и Андрея Лугового с 98 года. Совершенно очевидно, что Андрей Луговой – ценнейший сотрудник центрального аппарата ФСБ. Я хочу напомнить, что еще генералом Коржаковым главой службы безопасности президента Ельцина. Луговой был назначен сначала руководителем службы безопасности Егора Гайдара, первого демократического премьер-министра России, затем руководителем службы безопасности ОРТ и Бориса Березовского. Затем он был введен в круг доверенных лиц Литвиненко. И, безусловно, ну или, наверное, мне правильнее сказать, с моей точки зрения, безусловно, по моему мнению, безусловно, принял участие в отравнении Александра Литвиненко 1 ноября. Все то, что происходило после этого времени, имеет отношение, ну, к операции прикрытия, которую проводит сейчас ФСБ и российское правительство в связи с частичным провалом операции. Частичный провал заключается в том, что хотя Литвиненко был убит, тем не менее стало известно о том, кем он был убит, когда он был убит и каким образом был убит. И на языке спецслужб это, конечно, называется провал.
Владимир Андреевич, Михаил Трипашкин неоднократно заявлял, что он располагает информацией о деле Литвиненко и что он готов встретиться с сотрудниками Скотланд-Ярда и сообщить ему те сведения, которыми он располагает. Говорили ли вы с ним об этом деле? Что он говорит вот сейчас? Как он на все это смотрит?
Моя задача как защитника, в общем-то, не касается, скажем, иных дел, кроме как непосредственно ситуации, связанной с осуждением и опротестованием. Значит, по Литвиненко, значит, у меня конкретно с ним разговоров не было, поскольку я непосредственно этим делом не занимался.
Понятно. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонок из Ивана из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня очень короткий вопрос. А есть ли какая-нибудь зарубежная реакция на те сведения, которые вы сообщили? Спасибо.
Зарубежная реакция. Очевидно, речь идет о книге «ФСБ взрывает Россию», да?
Должен сказать, что книга эта в течение этого года выходит на 20 языках, примерно в более чем 20 странах. Абсолютно везде она отнесена к категории бестселлеров. То есть люди раскупают эти книги и читают их. В течение этого года пресса очень многих стран, ну прежде всего по понятным причинам Англии, пестрела бесконечными статьями, имевшими отношение к убийству Александра Литвиненко. И, конечно же, в целом западной общественности, западному читателю картина ясна. Абсолютно всем ясно, что российские спецслужбы убили Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Конечно, у многих из нас до сих пор очень много вопросов. Прежде всего вопрос, кто именно подписал приказ об убийстве Литвиненко. И я думаю, что здесь мнения, конечно, могут расходиться. Кто-то считает, что этот приказ был отдан Путиным, кто-то считает, что он был отдан Патрушевым, директором ФСБ. Но то, что это убийство произошло к санкции центрального российского руководства, в этом сомнений ни у кого нет.
Ну вот многие сейчас считают, что после категорического отказа в выдаче Андрея Лугового дело зашло в тупик, никогда не дойдет до суда, и преступление останется безнаказанным. Вы согласны с этим?
Я согласен с тем, что дело не дойдет до суда. Я согласен с тем, что российское правительство никогда не выдаст Лугового, который является, естественно, сотрудником Федеральной службы безопасности. Мы знаем, что российское правительство не выдает своих сотрудников. А на примере убийства Яндарбиева в Катаре знаем, что российское правительство, наоборот, делает все возможное, чтобы вытащить своих сотрудников даже из зарубежных тюрем. Но суть это не меняет. А вопрос о наказании – это же, в конце концов, вопрос философский и моральный. Я считаю, что Андрей Луговой наказан уже тем, что весь мир считает его убийцей Литвиненко, и что никогда больше он не сможет выехать за границу, потому что за границей он, безусловно, будет задержан. Я считаю, что в современном мире это достаточное наказание.
Последний звонок, который мы успеем выслушать. Михаил из Москвы. Добрый вечер.
Господа, если можно, два коротких вопроса. Первый. Недавно Луговой выступал с каким-то ошеломляющим вопросом, но на самом деле ничего кроме глупостей не наговорил. Зачем это все надо было? И второе. Как по-вашему, примерно какой процент населения верит в то, что действительно КГБ взорвало Россию? Вопрос глупый, но все-таки интересный. Спасибо.
Ну, на второй вопрос, наверное, совершенно невозможно ответить. Ну, а на первый Юрий Георгиевич уже фактически ответил. Ну, можно его переформулировать. Да, зачем Луговой все время дает эти пресс-конференции? Почему он не держится в тени?
Вы знаете, ведь то, что происходит, это санкционированное мероприятие. Это все планируется в ФСБ. Создаются версии, различные версии, которые запускаются в прессу в надежде, что эти версии будут затем подхвачены какими-то журналистами. Но, повторяю, то, что происходит, называется операцией прикрытия. И, конечно, всерьез версии, исходящие от Лугового, никто не воспринимает. А что касается, кстати, второго вопроса, на него достаточно легко ответить. Знаете, когда мы написали книжку в 2001 году, мы не могли ее издать вот так вот широко во всех странах мира, просто потому что читатели, издатели, в конце концов, не верили в очевидность того факта, что за терактами сентября 1999 года стоит ФСБ. Вот сейчас, поверьте, в это верят все. Абсолютно все журналисты, с которыми я разговариваю, абсолютно все издатели относятся как к давно уже всем известной истине, что за сентябрьскими терактами 99-го года стоит ФСБ и что ФСБ в России захватила власть. Вот сегодня это никому не нужно объяснять. Это, в кавычках, величайшая заслуга президента Путина. Именно он объяснил всему миру, что ФСБ захватила власть в России.
Последний вопрос, у нас осталось 30 секунд, Владимиру Шаклеину. Что можно сделать сейчас, чтобы помочь как-то облегчить участь Михаила Трипашкина?
Помощь крайне нужна, это прежде всего в информировании. Информирование общественности, информирование органов власти различных стран и международных органов, и Совета Европы, и Организации Объединенных Наций. Значит, обращение, как это уже мы пытались делать по различным каналам, только вот это может предотвратить те опасности, которые подвергаются Михаил Иванович Трипашкин, подобно Литвиненко и другим людям. Поэтому вот обращение, значит, как защитник, я обращаюсь, как говорят, к людям доброй воли, независимо от национальности, независимо от политических пристрастий. Значит, поддержите требования Общественного комитета по защите политзаключенного Михаила Ивановича Трипашкина с тем, чтобы он не только был освобожден, но и чтобы был пересмотрен незаконный приговор, который вынудил его уйти вне свободу, быть в заключении целых 4 года, даже больше. Теперь он уже даже 5-й год. Он был арестован 20 октября.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» историка и публициста Юрия Фельштинского и правозащитника Владимира Шаклеина. Мы продолжим программу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане государственное телевидение сообщило, что президент Перевез Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение. Поступают сообщения о том, что правительственными войсками окружено здание Верховного суда в Исламабаде. В Тбилиси второй день продолжается митинг грузинской оппозиции. Сторонники оппозиции намерены митинговать до тех пор, пока президент не согласится провести досрочные парламентские выборы и освободить политзаключенных. В Петербурге прошел марш против роста цен, 3 его участника задержаны милицией. Акция оппозиции была санкционирована властями, но с условием, что политических лозунгов не будет. В Онежском озере в районе населенного пункта Вытегры сел на мель танкер с нефтью. Как сообщили в Вологодском областном управлении МЧС, танкер получил пробоину, нефть выливается в озеро. С сегодняшнего дня в России началась предвыборная агитация в средствах массовой информации. Она завершится в ночь на 1 декабря. В Минске открылся трехдневный форум делегатов международной конференции «90-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты в борьбе против империализма за социализм». В Афганистан прибыла с необъявленным ранее визитом канцлер ФРГ Ангела Меркель. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики выразил готовность сотрудничать с соседними странами в борьбе с угрозами, исходящими от курдских сепаратистов. Вы слушали краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. «Единая Россия» становится закрытым клубом для элиты. Преступная беспомощность российской милиции. Катастрофические пожары на юге Калифорнии. Люди, не верящие в сверхъестественное, оказались в меньшинстве. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Решение Путина возглавить «Единую Россию» после окончания своего президентского срока сделало партию институтом, с помощью которого президент и его окружение планируют закрепить за собой власть, пишет Newsweek. «Единая Россия» становится чем-то вроде государственного органа и одновременно закрытого клуба для правящей элиты. Разумеется, партия пока не достигла размаха КПСС, в которой состояли 20 миллионов человек. Партийные ячейки имелись на каждом предприятии. И кадровые вопросы, будь то назначение солистки балета или прораба на стройке, решались только с согласия парткома. «Единая Россия», которая насчитывает немногим более 1,5 миллиона членов, пока ограничивается относительно скромной политической доктриной, не выходящей за рамки так называемого «плана Путина». Формулировки этой доктрины весьма расплывчаты, вполне в духе старого коммунистического резонерства. «Сделать Россию сильной, богатой и независимой». Но, как говорится, лиха беда начала.
Московский суд присяжных признал Александра Пичужкина виновным в убийстве 48 человек, пишет Ньюзвик. 33-летний преступник во всем признался и рассказал суду, что почувствовал потребность убивать еще 18 лет. Он мечтал, как вместе с одноклассником и другом Михаилом он будет расправляться с людьми и прятать их тела в колодце Битцевского парка. Но вместо соучастника Михаил оказался первой жертвой маньяка. «Первое убийство – это как первая любовь, его невозможно забыть», говорил Пичужкин в суде. По словам маньяка, мотивом всех преступлений стала его чрезмерная любовь к жизни, полноту которой он особенно остро ощущал после зверской расправы с очередной жертвой. В 2001 году он составил список из 39 знакомых, которых собирался убить. «Чем ближе к тебе человек, тем приятнее расправа над ним», утверждал преступник во время судебного процесса. Через 3 дня после первого убийства Пичужкина вызвали на допрос в местное отделение милиции. Но даже получив повестку, маньяк не удосужился смыть с рук кровь друга, а следователь поленился спросить, откуда взялись эти пятна. Обнаружив такую халатность, преступник, естественно, почувствовал себя неуязвимым и продолжал убивать в течение еще 14 лет. Адвокат Пичужкина склонен во многом винить сотрудников правоохранительных органов, чье бездействие стало причиной убийства десятков человек. «Иногда мне кажется, что милиционеры попросту забывают о своей главной обязанности – ловить преступников, и заняты совсем другими делами, о которых я не хочу говорить на этом процессе», заявил в суде защитник Пичужкина. 10 лет ушло на то, чтобы схватить Андрея Чикатило, виновного в гибели 53 женщин и детей. Теперь на поимку серийного убийцы потребовалось 15 лет. Стыдно, но приходится признать, что российские милиционеры или преступно ленивы, или совсем беспомощны, заключает Ньюзвик.
Главная публикация еженедельника «Тайм» на этой неделе посвящена катастрофическому пожару на юге Калифорнии. Ветер, набиравший силу в пустыне, расположенной между Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом, прорвался к западному побережью через многочисленные каньоны в горах. Он становился все жарче и суше, отбирая последнюю влагу у земли и растений. Иногда его скорость достигала 160 км в час. Именно этот ветер пустыни был причиной быстрого распространения огня и возникновения нескольких страшных лесных пожаров – на калифорнийском юге. Но на этот раз масштабы бедствия превысили все, что было в прошлом. В некоторых районах жар и дым не позволили 7 тысячам пожарных, съехавшихся со всей страны, даже приблизиться к очагам пламени. Им оставалось только наблюдать, как огонь с необычайной стремительностью пожираются новые и новые участки. Сгорело все, что находилось на площади 160 тысяч гектаров, в том числе и 2000 домов. Около 1 миллиона человек были эвакуированы. Это самая крупная спасательная операция со времени урагана Катрина, который обрушился на Новый Орлеан 2 года назад. Многие местные жители узнавали о грозящей опасности из телевизионных новостей. Один из очевидцев рассказывал, что вечером видел где-то вдалеке облака дыма, а утром по телевизору уже показывали горящие жилища его соседей. Только тогда он понял, как близок к гибели, и решил спешно покинуть свой дом.
Однажды университетский преподаватель психологии решил провести небольшой эксперимент со своими студентами. За $40 он предложил им примерить старый кардиган. От желающих не было отбоя. Затем профессор объявил, что эта винтажная вещь некогда принадлежала известному убийце, которого считали пособником самого дьявола. Желающих облачиться в кардиган почти не осталось. Люди часто отождествляют нечистую силу с вполне реальным физическим существом, способным даже занести инфекцию в обыкновенный свитер. В Америке в подобные идеи верят почти все. Судя по результатам опросов Гэллопа, всего 7% американцев скептически относятся к телепатии, эффекту дежавю, привидениям и прочим сверхъестественным явлениям. Большинство же верят в существование домов, населенных призраками, в возможность ясновидения и левитации. Только совсем уж неразумных детей совершенно не пугают истории про зомби, воскрешение мертвецов и вселение души в чужое тело, пишет Ньюзвик в статье под заголовком «Привидения, которых мы якобы видим».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио «Свобода». На этой неделе произошли две поучительные истории, связанные с защитой животных. В Великобритании член королевской семьи оказался замешан в неприятной истории. Полиция графства Норфолк допросила принца Гарри в связи с убийством двух редких птиц, рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Воронцова.
Речь идет о двух самках полевого луня. Эти птицы, когда-то многочисленные в Британии, были почти истреблены к концу XIX века. Сейчас в Англии насчитывается всего около 20 семейств. Еще несколько сотен луней живут в Шотландии, Уэльсе и других частях Британии. На прошлой неделе в среду сотрудник государственного агентства, занимающегося сохранением английской флоры и фауны, а также двое прохожих оказались свидетелями того, как две птицы этой редкой породы были застрелены в воздухе. Дело происходило в имении Сандрингхэм, принадлежащем королевской семье. Известно, что в тот день только принц Гарри и его друг были в этом месте. Не более месяца назад королевская семья подверглась критике со стороны защитников животных в связи с охотой на оленя. По утверждению Королевского общества защиты птиц, полевым луням угрожает самая большая опасность со стороны человека. Дело в том, что птицеводы, разводящие фазанов и другую дичь для охоты аристократов, считают луней вредителями. Эти птицы охотятся не только на мышей и других мелких грызунов, но могут поймать и птицу покрупнее. Надо сказать, что наблюдение за дикими птицами очень распространенное в Британии хобби. Существует множество клубов и сообществ, где любители дикой природы сравнивают бинокли и обмениваются информацией об увиденных птицах. Шотландец Джон Симпсон уже много лет наблюдает за поведением диких птиц, и полевой лунь – его любимая порода. Это действительно необыкновенное зрелище. Прекрасные редкие птицы. Самцы очень отличаются от самок. У белоснежных самцов черные кончики крыльев, а самки обычно крупнее, и желто-коричневым окрасом они сливаются с природой. Мне доводилось наблюдать за добычей пищи. Самка сидит на гнезде обычно где-то на краю поля. Лунь, подлетая с добычей в когтях, зовет ее криком. Она взлетает на несколько футов, переворачивается в воздухе. Он бросает еду, и она подхватывает ее точными движениями. Полиция не разглашает детали расследования. Пока в связи с принцем Гарри речь идет лишь о свидетельских показаниях. За убийство этой редкой птицы могут присудить 5000 фунтов штрафа или 6 месяцев тюремного заключения. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Одной из главных тем, которая обсуждалась на этой неделе в российской блогосфере, стала история, произошедшая в Сергиевом Посаде. По данным защитников прав животных, минувшие выходные в Троице-Сергиевой лавре прошла операция по очистке территории от кошек, в результате которой служители лавры пытались утопить более 30 котят. По свидетельству женщин, работающих в лавре, акция проводилась с благословения архимандрита. История стала известна благодаря интернет-форуму «Пес и кот», прочитав о планирующемся уничтожении котят, им на выручку поехали добровольцы из Москвы, но спасти удалось лишь 7 из 30 кошек. Остальные погибли в воде или умерли позже в лечебнице, рассказывает Любовь Чижова.
Операцию по спасению котят организовала Ольга Корзинина из благотворительного фонда «Акция милосердия». По ее словам, сигналы о том, что в Троице-Сергиевой лавре уничтожают котят и кошек, поступали и раньше, но спасти их не удавалось.
Мне позвонила дама, которая является членом Сергиево-Посадского общества защиты животных «Верность». Вот, а ей, в свою очередь, позвонили люди, которые работают в лавре. Они рассказали, что там бегают какие-то люди, которые, в общем, ну как в лавре живут. Вот там за еду, одежду и так далее. То есть некие такие вот деклассированные элементы с мешками ловят кошек и котят. Но кошки взрослым им вроде как удавалось убежать, а котят, естественно, они хватали и кидали в мешки. И когда вот эти вот женщины попытались как-то возмутиться, то им сказали, что это все благословение отца эконома, архимандрита Иеремия. Там стояла мусорная машина, в которой кроме обычного какого-то мусора, который из лавры вывозился, просто закинули эти мешки и повезли. Есть такой форум «Пес и кот». Я попросила, чтобы там вывесили тему. Люди начали это смотреть, читать, и пока собрались там с машинами и так далее, но и в итоге где-то в 12 ночи отправились вот черти куда их искать с фонарями.
А расскажите, пожалуйста, как прошла операция по спасению котят и кто в ней участвовал?
Да, поехал где-то человек 8 на двух машинах. Они сначала доехали до этой свалки. Там была охрана, которая сказала, что они их никого не пустят, потому что свалка охраняется и прочее, и прочее. Но так как они тоже сказали, что они никуда отсюда не уйдут, один охранник пошел что-то узнавать и сказал, что этих котят где-то выбросили там в окрестностях какого-то пруда, болотца и так далее. Один мешок они бросили в лесу, и, судя по всему, кошки из него как-то могли вылезти. Один мешок выловили из воды. Один котенок был мертвый, другие сидели, дрожали. То есть они и утонуть не успели, а просто вот находились в этой холодной воде. Было в одном мешке 7 котят. В общем, их отвезли в Москву в клинику. Один котенок умер утром. У нескольких котят выколоты глаза. На самом деле, скажем, православная церковь, в отличие от католической, нет никаких установок по отношению к животным. Там, если какой-нибудь там батюшка любит собак и кошек, то значит, у него все нормально. Какой-то не любит, значит, их совершенно спокойно сбивают и так далее. На том же форуме «Пес и кот» висит другая тема. Забыла название монастыря. Там тоже такая же ситуация с кошками, что их там кого-то убили, кого-то собираются убить. Буквально вчера, вот я тоже узнавала, просто совершенно случайно всплыла информация, что вот есть в Ходькове женский монастырь Покровский, тоже довольно очень большой. Там, оказывается, тоже регулярно настоятельница нанимает всяких бомжей, чтобы этих кошек просто брали и топили. На самом деле, это просто дикость, и думаю, что этим людям надо где-то не в церкви служить, а, не знаю, в отделе очистки работать.
Это была Ольга Корзинина из благотворительного фонда «Акция милосердия». Защитникам животных удалось дозвониться в Троице-Сергиеву лавру, где факт уничтожения котят и кошек опровергли. В секретариате заявили, что кошек отлавливали, складывали в мешки, но не завязывали и не топили, а увозили в районы дачи, чтобы их там разбирали. Правозащитников эта версия не устраивает. По их мнению, если бы котят действительно хотели отдать в хорошие руки, проще было бы повесить объявление на самой лавре, и добрые люди наверняка бы откликнулись. Российский интернет продолжает обсуждение истории с котятами. В блогах критикуют действия служителей церкви, а тем временем в самой Русской Православной Церкви всерьез рассматривается вопрос более активного освоения интернет-пространства. С такой инициативой выступил Союз Православных Граждан. Его глава Кирилл Фролов предложил иерархам Русской Православной Церкви задействовать блогосферу в деле православного миссионерского возрождения и, возможно, для более оперативного реагирования на критику. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Американские астронавты, побывавшие на Луне несколько десятилетий назад, нашли там древние руины искусственного происхождения и технологию антигравитации. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне бывший сотрудник космического управления США НАСА Кен Джонстон. За несколько дней до этого его уволили из управления, якобы за то, что он рассказал об этих секретах авторам недавно изданной книги «Секретная миссия. Тайная история НАСА». Заявления Джонстона вызвали изрядный интерес в России. Их цитировали российские агентства. На пресс-конференцию пришли съемочные группы 4 российских телеканалов. Однако в Америке на них почти никто не обратил внимания. Почему? Объясняет Владимир Морозов.
Кен Джонстон действительно отстранен от участия в программе НАСА «Посол Солнечной системы». Но послом он был на общественных началах. В его обязанности входили беседы со школьниками о космосе. Да, посол мог многое знать. Он работал в НАСА, когда там осуществляли программу «Аполло» — запуск астронавтов на Луну. Это было в 1961-1975 годах. По словам Джонстона, в то время начальство велело ему уничтожить уникальные, по его мнению, снимки Луны. Он снимки сохранил и потом сообщил о них авторам книги «Секретная миссия». Что думают об этой книге и фактах Джонстона специалисты? Сотрудник Института по изучению Луны и планет Ален Трейман. Я не знаю Кена Джонстона, но он работает с автором книги «Секретная миссия» Ричардом Хогландом, который рассказывает о конспираторах из НАСА уже 30 лет. Я видел фотографии в его книгах. Они сделаны в середине 60-х годов прошлого века. Там масса дефектов. Некоторые из них автор принимает за развалины древних зданий. На поздних снимках, качество которых выше, развалин нет. Но это Хогланда не останавливает. Мистер Трейман, но теоретически, разве нельзя допустить, что управление НАСА скрыло какие-то факты о лунной цивилизации? НАСА получает деньги от американского Конгресса. Он даст больше средств, если ему докажут, что в космосе есть признаки жизни. И если бы у НАСА были хоть какие-то факты, их обязательно предъявили бы Конгрессу. Зачем прятать сведения, которые принесут вам деньги? Другой известный эксперт Джеймс Оберг назвал заявления Кена Джонстона сумасшедшими и перевел разговор из космической сферы в комическую. Истории Джонстона и Хогланда не нашли никакого отражения в средствах массовой информации США. Здесь рассказать про погибшую лунную цивилизацию мог разве что таблоид, который по 2 раза в год находит скрывающегося в Латинской Америке Гитлера или пережившего покушение президента Кеннеди. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода», итоги недели. На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
«Холодная война понарошку». Александр Гольц на сайте ежедневного журнала анализирует заявление Владимира Путина на саммите России-ЕС в Португалии. Напомню, что Путин, в частности, сравнил нынешние споры вокруг системы ПРО в Центральной Европе с Карибским кризисом 45 лет назад.
Удивительно, что на, очевидно, некорректные параллели Путина потянуло как раз тогда, когда Вашингтон сделал ясные шаги к компромиссу. Министр обороны США Роберт Гейтс, находясь в Чехии, заявил, что США могут отложить приведение в действие системы противоракетной обороны в Чехии и Польше до того момента, когда будет достоверно установлено наличие угрозы со стороны Ирана. Министр также предложил договориться о допуске российских офицеров в связь на американские объекты ПРО в Чехии и Польше в обмен на согласие Москвы на развертывание американской системы. Однако российские официальные лица совсем не порадовались своей очевидной дипломатической победе. Министр иностранных дел Сергей Лавров холодно заметил, что вокруг ПРО слишком много устных комментариев, а Москва, между тем, так и не получила американских предложений в письменном виде.
На самом деле очевидно, что Москва совсем не заинтересована в достижении компромисса по ПРО. Кремлю нужен постоянный вялотекущий конфликт США по проблемам ядерных вооружений и противоракетной обороны, полагает Александр Гольц.
Создается впечатление, что российский руководитель намеренно хочет вернуть взаимоотношения двух стран и в целом взаимоотношения России и Запада к повестке дня холодной войны. Изобразить такую холодную войну понарошку. Российским руководителям кажется, что таким образом они поднимают авторитет страны, возвращают ей статус великой державы. На самом деле это не так, потому что все эти игры с ядерным оружием имеют смысл только при одном условии. Если ваши партнеры или контрпартнеры верят в ваше безумие. Владимир Путин пока что доказал Западу, что он рациональный лидер. И несмотря на все вот эти зловещие заявления, он пугает, а никому не страшно. Ну, по крайней мере, пока.
Александр Гольц, публикация на сайте ежедневного журнала. Сарказм и усталость. В назначении Дмитрия Рогозина постоянным представителем России при НАТО примечательно лишь одно. Вновь продемонстрированная хозяином Кремля способность принимать кадровые решения, которые шокируют на первый взгляд, но уже на второй кажутся естественными. Пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов на сайте «Газета.ру».
В отличие от большинства его единомышленников по националистическому лагерю, напоминающих персонажей провинциального балагана в псевдорусском стиле, Рогозина легко представить себе депутатом парламента любой западноевропейской страны. Современная Европа знает немало респектабельных ксенофобов популистского толка, которые виртуозно владеют искусством публичной полемики и умело балансируют на грани политического фола. По мере усугубления миграционных проблем и замедления экономического развития Старого Света, подобный тип станет там даже более востребован, чем сегодня. С точки зрения международного поведения Москвы, назначение Дмитрия Рогозина тоже более чем логично и всецело отвечает духу суверенной демократии.
Специфическое чувство юмора Владимира Путина формирует не тот образ, в котором нуждается российская политика, уверен Федор Лукьянов.
Он, во-первых, демонстрирует, ну, некоторое высокомерие в отношении партнеров. Временами действия партнеров действительно вызывают массу негативных чувств, но, тем не менее, как-то по негласным правилам мировой политики демонстрировать чувства не принято. И чувства демонстрируют как раз те, кто в своих силах не уверен. Во-вторых, конечно, в современном мире получается так, что форма и стиль оказываются практически важнее, чем содержание. И поэтому вот тот политический стиль, который выработался у Владимира Путина, чем бы он ни был вызван, он влечет за собой определенную политическую реакцию. И реагирует-то в основном, когда сейчас очень много пишут о России, о государстве не очень понятном, не очень предсказуемом, поэтому опасном, реагирует в основном не на то, что говорит президент Путин, а то, как он говорит. Потому что как только начинают разбираться, а что, собственно, он сказал, выясняется, что ничего такого уж страшного там не было, и даже есть масса их здоровых, позитивных идей, в всяком случае, здравый смысл там всегда присутствует, но вот эта форма, она перебивает все. А тем более, что стереотипы живы у всех, и они легко очень возрождаются при любом поводе, то давать эти поводы, в общем, совершенно не обязательно.
Федор Лукьянов о назначении Дмитрия Рогозина представителем России в НАТО и внешнеполитическом стиле Владимира Путина. Сайт «Газета.ру».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Какой праздник вам нравится больше, 4 или 7 ноября? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Ульяновска и Челябинска.
А 4 ноября что?
Официальный праздник российский с некоторых.
А, да, действительно. Нет, 7. Ностальгия по прошлому, наверное. По общественному строю, наверное.
Я считаю, что это такой старый праздник. Он был даже праздником наших родителей. Они так его любили, почитали этот праздник. А сейчас, ну что такое 4 ноября? Ничего, мы его не понимаем. Да. Но я считаю, что все равно. 7 ноября это хороший был праздник. И ходить на демонстрацию, да, слушать вот эту музыку мне нравилось. Да. Какой-то был задор, как-то было здорово. А сейчас что? Все спят. Сонный город.
На 7 ноября все уже как старинный праздник. Октябрьская, так ведь, конечно, всегда праздновали, бывало, в костюмах выходили.
Конечно, 7 мы вспоминаем, как это все было хорошо и весело, как дружно, молодежь между собой. А сейчас, хотя он и есть, вот пусть 4, но у нас же так все равно нет такого, как было с нами.
4, потому что ближе.
Ближе к чему?
К началу ноября, вот и все. Но мне не может не нравиться ни тот праздник, нет, потому что ни к тому празднику, ни к этому отношения не имею. Ни душой, ни телом.
Мне вообще-то нравится Рождество. А эти я не понимаю.
Даже сложно сказать. Но судя по тому, что сейчас, наверное, 7 ноября, он как-то немного по-другому уже трактуется. Тогда, наверное, 4 ноября.
Да без разницы, в принципе, выходной, ладно.
Ни тот, ни другой я не праздную.
И то, и другое. 4-й день единения, 7-е – это 90 лет 17-го года революции. 4-й
Кажется, мне тоже нравится. Лучше оба.
Мне, конечно, больше нравится праздник 7 ноября, потому что этот праздник каким-то образом связан с коммунистами. Основная масса населения, у них идет разделение или быть с олигархами, или с коммунистами. Хотя полностью, предположим, они точку зрения коммунистов и не разделяют. На этот раз я уже буду голосовать за коммунистов.
7. А про 4 я не слышала. Я не знаю вообще, какой это праздник. 4 ноября.
Для меня, по большому счету, нет разницы, как называется праздник. Суть дела от этого не меняется. Выходной он и есть выходной.
Потому что работать надо и деньги зарабатывать, а не отдыхать.
Ну, если бы меня спросили, сколько праздников я хочу их побольше. Поэтому и 4, и 7.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Гогин и Александр Валиев. Человек недели «Радио Свобода» Кристина Фернандес де Киршнер, сенатор Национального конгресса и супруга нынешнего президента страны Нестора Киршнера. Она победила на президентских выборах в Аргентине и должна 10 декабря возглавить государство. О человеке недели моя коллега Ирина Лагунина.
Вы для нас одно целое. Мы вообще не представляем, как мы будем жить без него. И в данной ситуации есть только один выход. Вы вместе с ним будете продолжать намеченный курс возрождения. Нет, это, конечно, не письмо аргентинских трудящихся к Кристине Фернандес де Киршнер. Это письмо волгоградских активистов Людмиле Путиной. И вот, наверное, те, кто пытался выдвинуть супругу российского президента, сейчас кусают локти, глядя на происходящее в Буэнос-Айресе. Надо было активнее выдвигать. Так у них славно все в Аргентине получилось. От Нестора к Кристине. Все остается в семье. И точно, параллели просто разительные. Нестора Киршнера, когда избирался на пост президента, тоже никто не знал, не только за границей, но и у себя дома. Он пришел к власти в момент глубокого экономического кризиса. Сейчас Аргентина экономически и политически стабильна. Он тоже добровольно отказался от переизбрания, хотя его поддерживают 60% населения страны. Его супруга Кристина не сформулировала точно свою экономическую программу, но зато и не обещала перемен. Но аргентинцам перемены и не нужны. На этом параллели заканчиваются. Нестор Киршнер пришел к власти с точно определенной программой. Его первые действия – устранить коррупцию в судах и уволить генералов, принимавших участие в грязной войне против политических активистов во времена военного управления. Он настаивал на том, чтобы бизнес был в отчете перед демократическими институтами страны, чтобы экологические стандарты были закреплены в законе и чтобы контрактные отношения в экономике и обществе соблюдались. Кристина разделяет эти взгляды. Еще в 2003-м она в ярости ударила по своему сенатскому столу в зале голосования, требуя, чтобы Верховный суд аннулировал амнистию руководству военного режима, в годы правления которого пропали без вести или были убиты более 30 тысяч человек. И суд ее послушался. И действительно, все у них славно в Аргентине получилось. Людям нравятся взгляды четы политиков, а президент Нестор Киршнер шутит, что с удовольствием примет роль первого джентльмена.
Человека недели представляла Ирина Лагунина. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Назначить Пичушкина Александра Юрьевича наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В окрестностях Баку и Исмаилинском районе были задержаны члены преступной
группы. Абазов Николай Сергеевич расстрелян 21 сентября 1937.
Ольмерт сообщил, что на днях врачи обнаружили у него рак.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».